новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Вторник, 28 февраля, сейчас 16:04. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Вот видите, у нас есть определенные технические сложности, но это не помешает нам делать все, что мы обычно делаем. Прямой эфир вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните в прямой эфир. Номер 7373948. Мы следим за тем, что творится на лентах информационных агентств, обсуждаем главные темы этого дня. Все делаем с вами вместе в прямом эфире. Смотрим, кроме того, еще и за тем, что творится на московских дорогах. Там сегодня тоже, как и вчера, кстати, мало автомобилей, всего 2 миллиона 200 тысяч. Два крупных ДТП. Яндекс оценивает ситуацию в 5 баллов, ЦОДД в 3 балла. Ну, в общем, примерно как-то так. Сейчас мы попытаемся... Ничего мы не попытаемся сделать, потому что ничего пока не работает. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373-94-8. Код города 495. Я не знаю, работает ли у нас, кстати, телефон. Кто-нибудь из слушателей может сейчас набрать номер 7373948, и мы посмотрим, можете ли вы дозвониться. Код города 495. Пишите через СМС-портал, пишите через Телеграм пользователю, говорит МСК-бот. Пока вот я вижу только 823-го. О, спасибо! Все показали, что телефон работает. При Сталине такого не было, пишет 530-й. Действительно, при Сталине вот эта программа, благодаря которой мы выходим в эфир, не существовало. Итак, значит, первая тема, которую мы будем обсуждать, это история Андрея Фурсенко, точнее, предложение помощника президента, который в связи с последними предложениями о реформе высшего образования в Российской Федерации предложил приравнять диплом бакалавра к диплому о полном высшем образовании. И вот в этом смысле возникает вопрос, не получим ли мы недоучек переходного периода. Раньше ведь считалось, как кажется, что бакалавр – это как бы человек, который получил не до конца высшее образование. Или как к этому обычно относились? А теперь вот Фурсенко говорит, что при возврате к традиционным срокам обучения в российских вузах степень бакалавра можно будет указывать в скобках после специальности, которую получил студент. Эти дипломы, говорит, приравнены к дипломам о высшем образовании. Это специалисты, которые получили высшее образование. Ну и, в общем, все. В Путин 21 февраля, если кто забыл, предложил вернуться к традиционной системе подготовки специалистов с высшим образованием. До этого говорили, что, мол, и так будет. Ну нет, вот Путин говорит, не надо и так. Игорь Ямаренко, ректор Московского городского педагогического университета, в прошлом заместитель министра образования России. Игорь Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, первое, все-таки, если даже на время приравнять диплом бакалавра к диплому о полном высшем образовании, на ваш взгляд, что произойдет?
Смотрите, тут такая ситуация, эту фразу, так сказать, не очень правильно стали везде транслировать. На самом деле он и так приравнен к полному высшему образованию. Ничего здесь как раз не меняется. Бакалавры и сейчас являются полноценным высшим образованием первого уровня. Всего там...
Вот.
Это, да, и это было в речи президента, собственно, что там будет три таких уровня, но три было названо. Значит, один из них первый, там может быть и бакалавриат, и специалитет, там гибкость возрастает, разные программы. Причем от 4 до 6 лет, да, то есть еще, значит, возможности расширились. А потом будет магистратура, это тоже было упомянуто, магистратура остается, это когда вот базовое профессиональное образование получено. Дальше можно будет настроиться после определенной, как правило, практической работы на конкретное место на рынке труда, на конкретные навыки профессиональные. Ну, а потом, если человек, значит, все это освоил и решил, что он еще что-то новое готов привнести, новое знание, он идет в аспирантуру и становится ученым, привносит новое знание.
Подождите, но в традиционной системе подготовки специалистов с высшим образованием все-таки ни бакалавров, ни магистров не было.
А что вы называете традиционной системой? Бакалавры существуют с 90-х годов.
Традиционные у нас, как правило, в последнее время все, что было в советское время.
Ну, нет, и в советское время была аспирантура, действительно не было магистратуры,
вот.
Хотя тоже там про это задумывались, что надо бы удлинять. Еще 60-х годов эта дискуссия идет, и в советской системе образования она тоже шла, что нужно постоянно уточнять профиль. Вот. Но это не означает, что первый уровень является каким-то неполноценным. То есть бакалавриат и специалитет, они одинаково полноценны, они по законодательству являются первым уровнем высшего образования.
То есть и эти самые бакалавры и магистры, даже по предложению Путина, они сохранятся?
Но, может быть, будут, понимаете, сейчас неважно, как назовут, может быть, бакалавров переназовут специалистами, я не знаю, давайте дождемся конкретных законопроектов, которые будут предложены, но уровни сами сохранятся, то есть будет первый, будет второй, будет третий.
Ну и возвращаясь к тому, вы с самого начала говорили, Фурсенко то ли неправильно поняли, то ли неправильно излагают, как вы понимаете предложение Фурсенко?
Ну вот я как раз так и понимаю, что типов программ будет много разных, да, там от 4 до 6 лет называлась цифра, но все вот эти три уровня, такое базовое профессиональное образование, углубленное профессиональное образование, и дальше, если человек открыл новое знание, то аспирантура. Вот три уровня.
И при этом будет три варианта дипломов о высшем образовании, и они будут по смыслу равны.
Будут ли это дипломы? Я вот думаю, что в аспирантуре это скорее будет защита ученой степени, потому что там приравнивается обучение, итогом обучения является защита научной работы. Я не уверен, что там... Хотя тоже называется диплом. Формально, да, диплом, да. Думаю, что три диплома, да.
Понятно. Спасибо, Игорь Ямаренко, ректор Московского городского педагогического университета и бывший заместитель министра образования. 685-й не понимает, зачем магистратура, какой прикладной смысл магистратуры. Но мне кажется, что это как раз углубленное изучение будущей специальности. Разве не так? Надо просто заменить на инженера, и все. Это все 685-й продолжает писать. 625-й пишет, что лучше бы эти дипломы за границей признавали. Он же пишет, на биологии в сельхозвузах магистра просто повторяет пройденный материал. Я не понял, что такое магистра просто повторяют, но как бы то ни было. 7373948. Есть такое ощущение, что окончательного понимания новой конфигурации системы высшего образования, новой, старой, может быть, пока нет. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Вот хочу в очередной раз высказаться по поводу всей этой реформы. В общем, сейчас главный вот человек с дипломом, там неважно какой, бакалавр или магистр, вот когда он приходит на работу, его принимают только если он удовлетворяет компетенциям, которые нужны для этой работы. Ну, например, приходит он в Яндекс, да, ему говорят, ты должен знать Питон, ты должен знать нейросети, там, Keras, там, TensorFlow и так далее. Кто-то там бакалавр или магистр или кандидат наук, это не важно. Важно, чтобы ты имел компетенции и мог их на, кстати, вот, вступительном тестировании продемонстрировать. Вот. Я считаю, что пусть есть и бакалавры, и магистры, вот студенты 4-го курса, вот они уже иногда покруче кандидатов наук бывают. Так что, в общем, здесь не надо как-то лимитировать. Вот если там человек хочет заниматься серьезной наукой, то он должен быть магистром или там аспирантом. Вот. Пусть, если хочет,
раньше для этого как бы более-менее было понятно. Если есть диплом о высшем образовании, то он есть. А теперь вот видите, говорят, что дипломов будет три вида. Диплом одного высшего образования, диплом по более высокого высшего образования и диплом самого высокого.
Я вам скажу, что сейчас вот студенты, они, как правило, учатся не только в своем родном вузе, но и посещают какие-то вот двух-двухлетние курсы. Там школа Яндекса, например, или там вот это самое Amazon Master. Вот, или там техносферы и так далее. То есть они параллельно к основному
образованию... Это никак не описывает значимость диплома, как мне кажется.
Ну, понимаете, некоторым хочется побыстрее закончить все и работать. Вот. Им учиться не надо, и это, в общем...
Так правильно. Вот, мне кажется, что Фурсенко говорит, но и их диплом должен быть дипломом о высшем образовании. Формально это так и есть. Анна пишет, многие из нынешних аспирантов выходят на защиту. Это будут кандидаты в доктора, пишет 530-й. Дальше. Бакалавр, кстати, пишет, он звучит загадочнее. Специалист — это что-то из сантехники. То есть специалистам нельзя. Бакалавры вроде не очень. Три диплома – это уже деградация, пишет 625-й. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495-й. Мы следим за лентами новостей. У нас новый зампред Банка России. С 1 марта такие обязанности будет выполнять Валерий Казарин. Об этом нам пишет агентство ТАСС в эти минуты. Смотрим РИА Новости. РИА Новости много цитируют Путина, который выступает на заседании коллегии ФСБ. Но вот в данном случае Путин заявляет, молодежь уязвимая. категория, которая может попасть под влияние экстремистов. Возвращаемся к высшему образованию и к тому, что происходит в вузах. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Вот предыдущий звонивший сказал на Яндекс. Вот в результате того, что так отбирают, мы получаем те продукты вот этих всех компаний, которыми очень с трудом можно применить к реальному процессу, которого они призваны автоматизировать.
А как так?
Вот так. Действительно,
как инженеров. Что такое действительно инженеров? Ну, правда. Давайте тоже, потому что я сам получал в свое время дипломы, я помню, как нам говорили. Вы все равно придете на работу, и вам скажут, отложите диплом и работайте.
Я не знаю, где вы получали образование, а меня учили в советском, вот советской инженерной, одним из ведущих инженерных вузов.
Так.
Вот, действительно учили.
Учить это одно, а потом, как принимают на работе, это другое. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, знаете, я учился в переходный период, у меня есть дипломы бакалавра и инженера, Но смотрите, если для инженерной специальности, не нужен бакалавр, нужен инженер, пускай даже 4 года учится. А вот если уже нужно углубляться более, как может углубиться еще более инженер-строитель? Вот чем на базовом? Как он может не доучиться?
Ну, так, подождите. Вы учились в высшем учебном заведении?
Да, да, да.
Ну вот, что у вас было на последних двух курсах? Углубление по специальности?
Один был.
Ну хорошо, у кого-то один, у кого-то два.
Нет, были все те же специальности, что и на четвертом, никакого углубления, все было там, был последний полгода был диплом.
Никакого, хорошо, вот есть люди, у которых никакого углубления не было. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид
Москва. Да, прошу.
Вы знаете, у меня есть высшее образование, даже защищенный кандидатский минимум. Я хочу сказать следующее. Вот врачи, они когда учатся, они сначала учатся в ВУЗе, потом у них дополнительное обучение,
Так.
Это же не вызывает у нас никаких вопросов. Это примерно то же самое, да, вот бакалавриат.
Алло, Леонид, мы потеряли вас. Да, может быть, но все-таки мы возвращаемся к истории. Вот на переходный период не получим ли мы дипломов о высшем образовании, за которыми вот этой специализации не стоит? Алексей 668-й, советские ученые пришли к открытию, в наличии оставался только коньяк. А, в этом смысле, хорошие шутки. 625-й, магистр только повторяет курс бакалавриата. Не очень понимаю, о чем это вы. Это вы так пишете. На самом деле это не так. Неоднократно мы уже обсуждали это. Руслан 544. В Советском Союзе давали навыки получать знания, а знания, полученные в ВУЗе, устаревали, а на практике их невозможно было применить. Что, в общем, тоже правда. Что бы там ни говорили приверженцы лучших высших учебных заведений, как-то так, да? 7373948. Еще один звонок. Да, прошу вас.
Здравствуйте. Ну, во-первых, я считаю, что таких людей, которые там 20 лет не могут определить, сколько должно быть ступеней высшего образования, их самих надо уволить.
Так.
Потому что учить...
Ну, вы-то определились. Других... Давайте про других.
Да, я определился.
Ну, давайте.
Четко скажу, надо одно образование 6 лет максимум и выпускать диплом после 6 лет обучения.
Так вот,
потому что в науке много не бывает. И надо... Я вот 6 лет учился в... дневном, очном...
Понятно. Это что, меня бил как Сидорову козу, значит, ты других. Нет, надо. Я понял, хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Но еще раз напомню, Фурсенко предложил приравнять диплом бакалавра к диплому о полном высшем образовании. Он говорит, что так надо поступить при возврате к традиционным срокам обучения в российских вузах. Впрочем, степень бакалавра, по его словам, можно будет указывать в скобках после специальности, которую получил студент.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Вот теперь продолжаем. 7373948, телефон. Видите, как много сложностей у нас сегодня. А тут чуть с дипломами такие проблемы. В Госдуме внесли в законопроект о запрете распространения информации о child-free среди детей. Авторы документа – депутаты Эльвира Айткулова и Римма Утяшева. Кроме того, это целое законодательное собрание Башкирии. Поправки, которые запрещают пропаганду бездетности, хотят внести федеральный закон о защите детей от информации, которая причиняет вред их здоровью и развитию. пояснительной записке к документу говорится, что в существующих условиях пропаганда сознательной бездетности ведет к деградации общественных институтов и вымыванию традиционных ценностей и ориентиров. Следовательно, эта пропаганда заметна и широко распространена, если с ней собираются бороться на уровне Государственной Думы. Александр Синельников, профессор кафедры семьи и демографии на социологическом факультете МГУ, он с нами на прямой связи. Александр Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, насколько это действительно серьезная проблема, и можно говорить о том, что пропаганда сознательной бездетности в нынешнем обществе ведет к деградации общественных институтов и вымыванию традиционных ценностей и ориентиров?
Это очень серьезная проблема. Это очень серьезная проблема. Дело в том, что если вот в советское время рождаемость снижалась, потому что меньше рождалось вторых, третьих и последующих детей, но показатели по первым детям не уменьшались. И процент бездетных был очень невелик. Даже вот, например, вот перепись 2002 года, значит, среди женщин в возрасте от 40 до 44 лет, то есть тех, которые находятся уже находились на выходе уже из репродуктивного возраста, среди них только 6% никогда в течение жизни не рожали ни одного ребенка, значит, а среди замужних этого женщин только 3% таких было. А вот если посмотреть на нашу последнюю перепись, которая была проведена осенью 2021 года, и результаты, которые недавно опубликованы на сайте Росстата, то там очень легко рассчитать по этим данным, что среди всех женщин этого возраста 11% никогда не рожали, а среди замужних женщин этого возраста около 7%. То есть увеличение бездетности в 2 раза за 20 лет.
Подождите,
это по данным, значит, демографической статистики. А данные социологических опросов показывают, что все больше и больше становится у нас людей в стране, особенно среди молодежи, которые считают, что, в общем-то, если кто-то не хочет иметь детей никогда в течение всей жизни, это его личное дело, и, в общем, окружающие не вправе его за это осуждать.
Погодите, ну вот все-таки возвращаемся. Вопрос-то был именно в пропаганде сознательной бездетности. Вы полагаете, что все, что вы сейчас описали, как раз из-за такой пропаганды?
И из-за пропаганды тоже. И из-за пропаганды тоже. Пропаганда такая во всем мире ведется из западных стран, но ведется по существу на весь мир, потому что там возобладала, так сказать, реанимированная, на самом деле никогда не умиравшая теория Томаса Роберта Мальтуса о перенаселенности мира, сформулированная еще в конце 18 века. Что там, в общем, убыль населения рассматривается как благо, а не как зло.
И, в общем-то, уточните, какие? Где?
Сейчас уже прогноз ООН. У нас-то в стране...
Это где это рассматривается года, такое, как благо?
Рассматривается как благо, потому что они считают, что на все человечество не хватит природных ресурсов, что люди загрязняют экологию и так далее. То есть у них принцип, который, в общем так, очень вульгарно укладывается в меньше народу, больше кислороду. Но дело в том, что это уменьшение населения, оно ведь идет в сторону полного вымирания. Этот же процесс никогда сам собой не остановится. А в нашей-то стране, где территория большая, население сравнительно с этой территорией небольшое, и где соседние страны, так сказать, обгоняют нас по численности населения, ну я уж о Китае-то не говорю, в Китае всегда было больше, но, скажем, вот в соседних с нами странах-то население растет. Вот в Турции, в Иране, в Пакистане уже больше населения, чем в России, намного больше.
Ну, там,
и
говорят,
вообще
есть...
население России в мировом населении уменьшается.
Там, говорят, есть другие проблемы.
Население,
подождите,
всегда ослабляет государство. И, кроме того, это ведь если это из-за низкой рождаемости, это старение населения. Даже если не иметь в виду этих бездетных, если в каждой семье будет по одного ребенка, то причем несколько поколений, то этого ребенка будет 2 родителей, 4 дедов и бабушек, при высокой продолжительности жизни 8 прадедов и прабабушек, то есть это будет очень старое население.
Хорошо.
И вот сокращение рождаемости — это просто катастрофа для общества, этому надо противостоять всеми возможными силами.
То есть это один из вариантов. Просто вы вначале говорили, некоторые даже говорят, что это нормально, когда у тебя нет детей. А вы полагаете, надо заставлять?
Понимаете, в чем дело? Что значит заставлять или не заставлять? В любом обществе есть законы писанные, которыми занимаются юристы, и законы неписанные, которыми занимаются социологи. Мы их называем неформальными социальными нормами. Эти нормы, они, в общем-то, через мораль, через общественное мнение, через принятые представления о том, что такое хорошо и что такое плохо, они предписывают, что надо делать и что не надо делать. Вот те западные страны, где уже давно вступление в брак и рождение хотя бы одного ребенка перестало считаться обязательным, и эта норма сейчас, в общем, и на нашу страну, к сожалению, распространяется, этому не помешать. Вот. Это ведь что означает эта ситуация? Что вы думаете, что там можно делать все, что хочется? В любой западной стране человек, которому 25 лет, и который живет еще со своими родителями, считается ненормальным. Там нормы жестко приписывают всем уходить из родительского дома, желательно сразу после окончания
школы.
Хорошо,
давайте вернемся все-таки...
В крайнем случае, после университета.
Вернемся
кто
к нам.
Кто не хочет, того за человека не считает.
Хорошо, Александр Борисович, давайте вернемся к нам. Вот как вы понимаете, и когда и если этот законопроект о запрете распространения информации о child-free среди детей будет введен, чего будет нельзя?
Ну, я думаю, будет нельзя. Понимаете, мне, конечно, трудно сказать. Но я думаю, будет нельзя, например, публиковать в средствах массовой информации статьи о том, что такое, что не иметь детей в течение всей жизни, это очень хорошо и правильно.
А
думаю,
сам
что
факт...
Это, что нельзя будет, в общем, выпускать такие передачи на экраны телевидения. То есть, чтобы не велась агитация в эту сторону, а она ведется.
Аборты, нельзя будет об абортах говорить, на ваш взгляд?
Понимаете, в чем дело? Аборты – это другая тема. Аборты делают не только для того, чтобы... Это тема, осуждаемая по моральным соображениям, что это по существу, что такое аборт. Это что еще не родившегося человека уже убивают. Вот это что такое.
То есть это
вопрос моральный.
Другой закон.
Это вопрос моральный, но это к Чилфри имеет отношение, но не только к ним, потому что аборты делают и те, кто никогда не хочет иметь детей, и те, которые имеют, например, одного или двух детей и считают, что им больше не надо. Это, еще раз говорю, это с Чилфри связано.
Хорошо.
Но не напрямую.
Еще один вопрос. Что отвечать ребенку, когда он спрашивает, почему у соседей нет детей?
Ну, я думаю, что отвечать-то нужно то, что и раньше в таких случаях отвечали. У детей-то у соседей не может быть по разным причинам. Одни очень хотят, но не могут, а другие могут, а не хотят, а окружающие-то со стороны не знают реальной ситуации.
А про второй вариант тогда упоминать будет нельзя?
По-моему, вы тут немножко, что называете, называется, хотите, в общем, до абсурда довести эту ситуацию.
До этого не дойдет.
Вот. А это же не средство массовой информации, это частный разговор. Вот. Но думаю, что детей-то надо воспитывать так, как их воспитывали во всем мире всегда, в том плане, что вот ты вот родился у своих папы и мамы, и у тебя должен кто-то родиться. Если в человеческом обществе не будет вот такой социальной нормы, которая, согласно которой... Но любой человек, если здоровье позволяет и нет какой-то совершенно специфической ситуации, что ему, в общем, желательно, чтобы он вступил в брак, создал семью, имел детей, а те, кто никогда не имел семью или имел семью, но без детей, что это не самый лучший вариант, в общем-то, жизненного пути, я думаю, что такие представления в обществе прививать надо.
Понял. Спасибо.
Прививать обязательно.
Спасибо. Александр Синельников, профессор кафедры семьи и демографии на социологическом факультете МГУ, был с нами на прямой связи. Анна так и не поняла, откуда четверо бабушек и четверо дедушек. В том, что говорил Синельников, 597-й пишет, что в России на 10 браков 7-8 разводов. Денис, 464-й, в СССР рождение ребенка давало право на очередь получения квартиры. Вы к тому, что ради этого рожали, что ли? 454-й, а что, может быть, налог на бездетность тогда? Мы сейчас говорим о другом, о распространении информации среди детей. Вот что важно. 481-й. Да пусть не рожают, это точно не ваше дело. Мы же сейчас говорим не о вашем или не вашем деле, а во взаимоотношениях с детьми. Айс застрял, 530-й. Капуста не выросла, 189-й. 445-й говорит, предложите господину на досуге посмотреть статистику ухода молодых людей из семьи в Италии. Он очень сильно удивится. Дальше, что еще у нас... 625. Так у них вам можно жить, не жить с родителями, заработка хватает. Это ваше предположение. Алексей 668 пишет, если посмотреть список стран, где высокая рождаемость, Бангладеш, Индия, Пакистан, Нигерия, Египет, и сопоставить его со списком по уровню жизни, ему кажется, что здесь есть ответ. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий Викторович, это да. Борисович. Юрий Викторович, ну, смотрите, я как многодетный отец могу сказать, что я всегда руководствовался... Дело в том, что я вырос без отца, я его никогда не видел, он ушел. В общем, у меня история, ну, отчасти трагичная, отчасти, в общем, показательная. Я для себя определил, что я хочу быть отцом, хочу быть хорошим отцом. Мы заводили одного, второго, третьего ребенка с мыслью о том, что, ну, вот самое такое, знаете, библейское продолжение рода. И я, как бы, счастлив от того, что я делаю свое любимое дело, и у меня есть продолжение рода. Относительно законов, мне кажется, нужно идти не от того, что... там запрещать говорить так-то и там пропагандировать чайлдфри.
Нет, да, вы видите... Даже... Нет, секунду. Вы как многодетный отец, тем более, вы видите проблему наличия в обществе пропаганды сознательной бездетности?
Сознательной бездетности прямо в лоб, наверное, нет, но косвенно через кино, музыку и так далее оно есть, да, конечно.
И что с этим делать?
Я еще раз говорю, это нужно регулировать. У меня нет ответа как, но действительно это нужно регулировать. Но я могу сказать с другой позиции, то есть полярной, да. То есть я бы предложил, что сделать такое, чтобы могло поощрять то, что будет пропагандировать совершенно обратное.
Что?
Что быть отцом, быть главой семьи и продолжать род — это здорово.
А, ну то есть пропагандировать наличие детей.
Да, да, все. Поощрять эту историю, в том числе про законы, запреты и так далее, это, конечно, нужно разбирать, потому что, безусловно, нужно, я вот слышу в музыке, в кино, это, ну, глянешь и, в общем-то, не хочется заводить детей, поэтому...
То есть вы такой... что-то такое, в музыке что-то такое слышите?
Да, да, да.
Ого, я понял, спасибо. В Госдуму внесли законопроект о запрете распространения информации о child-free среди детей. Это еще будут рассматривать срочное сообщение, которое только что появилось, оно интересное в продолжении темы, в некотором смысле. В Совете по правам человека при президенте говорят, что собираются дать юридическое определение русофобии. Другие новости прямо сейчас.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 28 февраля, 16:36. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все в прямом эфире, с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните прямо в студию. Смотреть и слушать нас в интернете можно либо в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо на Ютуб-канале «Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте.
В движении.
Москва едет достаточно небыстро. Пятибалльные пробки прямо сейчас. Пятибалльные пробки нам обещают в 5 вечера. В 6 вечера 7 баллов. По прогнозам максимум пиковые пробки на сегодня в 7 вечера 8 баллов. При том, что в городе не очень много автомобилей. На данный момент 2 миллиона 280 тысяч. Примерно на 200-300 тысяч меньше, чем обычно бывает. 6 крупных ДТП, 5 баллов по Яндексу и 3 балла по данным ЦОДД.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Во-первых, сегодня «Коммерсант» написал, что на российский рынок выходит производитель третьего по популярности в мире виски. Такой популярный бренд до сих пор не был представлен на российском рынке. Сколько таких еще впереди? Это первая тема. А вторая тема. В Российской книжной палате заявили о падении тиражей журналов и газет. И тиражи, и общие тиражи, что называется, и количество наименований упало примерно на 10%. Каково будущее печатной прессы? Разговор минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Во-первых, это официальное заявление МИД Казахстана. Там говорят, что не видят рисков или угроз со стороны Российской Федерации. И еще. Официальный курс доллара на среду 74,89. Курс евро 79,51 копейка. Курс юаня 10,75.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Много сообщений по предыдущей теме. Что не читал, прочту. Савелий 884. Сторонники Child Free уехали, это все нормально. Вася 481. Зачем много рожать? Чтобы на СВО забирали. 530 про Борисыча, у которого много детей. Борисыч клевый, Борисыч пример. И 24 пишет: обсуждение Child Free ведь можно тоже приравнивать к пропаганде. Для него это вопрос. 737, да, и вот Денис 464. Посадил дерево, родил ребенка, дом построил. Вот таким должен быть лозунг. 505 Александр говорит, что очень хорошая идея — это налог на бездетность. У нас про другое сейчас разговор. Коммерсант написал, что на российский рынок выходит производитель третьего по популярности в мире виски. Это напиток Officer's Choice, выбор офицера, эксклюзивный дистрибутор. Это индийская компания, алкогольная сибирская группа в России будет эксклюзивным дистрибьютором этого индийского виски. Коммерсант подчеркивает, что претендует на долю рынка, которая освободилась после ухода части западных марок. Поставки уже идут с февраля. Павел Шапкин, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики и председатель Национального союза защиты прав потребителей. Павел Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, это неожиданно, правда, третий по популярности в мире выходит на российский рынок, или это просто в Индии так много народу, что все, что там производят, как правило, среди самых популярных брендов?
Ну, да, во-первых, сам Индия сейчас на первом месте в мире по населению, уже обогнала Китай. Во-вторых, вообще индийские виски из 10 самых продаваемых брендов в мире, то есть примерно... Треть — это как раз производство индийского. То есть в свое время англичане научили индийцев варить виски, и, в общем-то, там они как из собственных дистиллятов делают, так и купажируют вместе с дистиллятами висками, которые из Шотландии привезены. Но получается, что они по цене, они доступны для нашего рынка, потому что понятно, что в Индии там невысокая покупательская способность населения. Если там это пользуется популярностью, то, соответственно, на наш рынок это тоже придет по какой-то такой разумной цене. Хотя вот то, что декларируется, там порядка 100 рублей вроде, ну, не очень дешево. У нас заводы разливают и ставят на полку гораздо дешевле виски.
Значит, вот эти 1000-1200, которые сегодня Коммерсант называет, или 1100-1500 за бутылку, это недешево.
Ну, вот сейчас, вот, если вы зайдете в любой магазин, вот в сегменте до 1000 рублей практически все это розница здесь у нас, в России. То есть там есть цены за 400 рублей, за 500 рублей.
Так это пить-то можно?
Вполне нормально. Это из шотландских дистилляторов делается, из ирландских дистилляторов. То есть как здесь просто разливается. Получается, что да, возить дистиллятор разливать дешевле, чем возить бутилированный. И тем более, что ряд поставщиков ушли с нашего рынка, или заявили о том, что они уходят, на самом деле еще остались. И, в общем-то, ну, какие-то проблемы с платежами существуют. Но, тем не менее, вот сейчас российский сегмент виски активно развивается, и, значит, на треть выросло объем производства в прошлом году здесь, на территории России. И дальше такая динамика будет наблюдаться. То есть примерно за 3 года в 2 раза увеличился объем розлива здесь виски. И примерно уже половина рынка — это, в общем, то, что здесь произойдет.
Скажите, если возвращаться к популярности бренда, ну, еще раз напомню, этот виски, который только сейчас заходит на российский рынок, третий по популярности, а почему он сюда не заходил прежде?
Ну, как-то в голову никому не приходило. На самом деле, вот сейчас люди стали, участники рынка, осматриваться по сторонам, и понятно, что на Индию в первую очередь упал выбор, потому что, в общем-то, там сильные бренды, по объемам они в первой десятке. И, кстати говоря, виски производятся не только в Индии, не только в Соединенном Королевстве, но, скажем, во Франции производится виски, мало кто знает. В Италии производится виски, в Испании производится виски. То есть многие страны изготавливают. Но традиционно традиционно считается, что это вот Объединенное Королевство, США, ну, Япония, там более-менее кто-то знает. А Индия, она такое занимает место почетное в лидерах производства, поэтому, ну, не мудрено, что наконец-то дошли до нее взгляды наших дистрибьюторов.
Чего еще неожиданного на алкогольном рынке, с вашей точки зрения, можно ожидать в ближайшее время?
Думаю, что кто-нибудь додумается здесь текилу разливать. Потому что, в принципе, ничего мудреного в этом нет. Если возить из Мексики разбавленный пополам текилу дистиллятом зерновым, у них по законодательству мексиканскому чисто дистиллятагаву возить нельзя для розлива за пределами Мексики. А вот пополам разбавленный зерновым спиртом можно. Например, всем известная Альмека, да, это то, что разливается не в Мексике, и как раз это и есть смесь зернового дистиллята с дистиллятом агавы. И, в общем, для нас, в общем, текила, как бы считается, ну и для многих потребителей. Я думаю, что в связи с тем, что сейчас вообще бум текила во всем мире наблюдает, например, в США текила обогнала по объему уже водку и виски. И там просто огромный спрос на нее. Я думаю, что это придет к нам через некоторое время. И заводы всерьез займутся здесь именно розливом текилы, найдут там какие-то возможные каналы для того, чтобы поставлять дистиллят сюда. Раз уж из Объединенного Королевства сюда дистиллят без проблем вывез, почему из Мексики не
вывез? Ну да, то есть в направлении текилы смотрим. А теперь еще 530-й задает вопрос, учитывая последнее время тесное экономическое взаимодействие с Китаем. А что там пьют? Может быть, оттуда чего-то ждать?
Ну, в Китае пьют соджу. То есть пьют такие напитки, которые для нас не очень, так сказать, понятны, для русских. То есть они рисовую водку, байдзю, соджу и вообще там вот это вот все направление восточное. Корея, Япония.
То есть это у нас вряд ли зайдет.
Да, то есть оно как бы заходит, но в очень ограниченных количествах, то есть для нас скорее экзотика. Поэтому вот вряд ли можно ожидать тут бума там какого-нибудь байдзу. То есть они, ну, постоянно пытаются зайти сюда, но наш рынок объяснить, насколько это вкусно и хорошо, но, в общем, никто не понимает особо.
Понятно, спасибо. Павел Шапкин, руководитель Центра национальной алкогольной политики и председатель Национального союза защиты прав потребителей, предлагает нам подождать, когда появится отечественная текила. Не то чтобы, как тут пишет 625-й, кактусы для текилы здесь начнут рассаживать, нет, из мексиканских дистиллятов. Такие варианты есть, и есть смысл думать. 726-й совершенно справедливо заметил, что я еще не сказал то, что должен сказать и планировал сказать. Алкоголь вредит нашему здоровью, об этом неоднократно говорил Минздрав. 824-й пишет: много раз был в Италии, граппу там пьют, виски ни разу не видел, а индо виски не хочу. А может попробовать, 824-й? Вот ведь какая штука. Пил соджу, дорого и не в голову совсем, пишет 530-й. Согласен, тоже пробовал. 454-й тоже согласен, пишет: хуже китайской водки ничего не пил. Вот пробовал. Не готов повторять. Дальше. Что? 445-й. Взяли на Новый год, правда, не виски, а армянский коньяк, 5 звезд местного разлива. Наверное, самогон в глухой деревне лучше, чем этот коньяк. Значит, видите, от разлива тоже зависит. 685-й. А что с бренди и ромами? Непонятно. Теперь 530-й. Виски — это тот же самогон, причем невкусный. Фишка только в бренди, а самогон чаще вкуснее. А вот по поводу 824-го, который индо-виски говорит, не хочу. Роман 694-й расписывает свою собственную жизненную ситуацию. Раньше, говорит, пил бурбон Джим Бим. 1800-2000 за бутылку, ставил вообще 2700. Пропадать начал. Появился отечественный аналог, говорит, за 600 рублей. Попробовал — абсолютно то же самое. Это вот тем, который говорит: индо-виски точно не хочу. А Савелий 884-й: а что, есть принципиальная разница, с чем мешать добрый колу? Тоже, кстати, хороший вопрос. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Максим меня зовут.
Да.
Я хочу напомнить, что все это хорошо забытое старое, потому что индийский виски на нашем рынке присутствовал когда-то, давно. И назывался он, по-моему, насколько я помню, Black and White, и как раз это индийский и был. И он по качеству был весьма неплохой. Во всяком случае, лучше, чем то, что сейчас продают под брендом нашим, ну, 4-6 приход. Это где-то у нас разливается. Это, конечно, виски назвать сложно. Вот. А Индия вообще это страна с традициями, там же ведь это английская колония, да,
ну, да,
бывшая. Там много чего английского осталось. Там, кстати, мотоциклы делают неплохие. Если вы не знаете, я вот вам просто хочу сказать.
Спасибо. Ну, я одно могу сказать. Выпускающая виски, ром, бренди и водку компания Elite Blenders и Distillers — это одна из крупных производителей компаний, производителей алкоголя в Индии. Экспортирует продукцию в более чем в 20 стран. Выручка в 2021 финансовом году превысила у нее 765 миллионов долларов. Ну, это если мы говорим о крупности компаний. 561 говорит: думаю, надо завязывать пить. 672 пишет: мы что, импортозаместитель виски никак не можем. Дешевым виски, мол, рождаемость-то не поднимешь. 24-й утверждает, что хуже китайской водки есть только вьетнамская, а Индия делает неплохие крепкие напитки, например, ром. Сергей 376-й пока не нашел среди российского предложения виски. Что еще? Еще раз напомню, Министерство здравоохранения говорит: алкоголь для вашего здоровья опасен.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В Российской книжной палате говорят о падении тиражей журналов и газет. Участники рынка связывают тенденцию с уходом ряда изданий по экономическим и политическим причинам. Из данных палаты Российской книжной вытекает, что общегодовой тираж газет в России составил чуть менее 4 миллиардов экземпляров. Это на 9% меньше, чем в 2021 году. При этом средний разовый тираж одной газеты тоже сократился, и тоже примерно на 10%. Теперь тираж одной газеты средний, разовый, 14 700 экземпляров. Помните, да? Десятки миллионов. 30 лет назад всего. Теперь 14 700. Тиражи журналов, говорят, тоже падали. В 2022 году количество номеров снизилось на 3,5 примерно процента, до 41 700. Годом ранее был рост. С журналами вроде как более-менее, но даже там вместо роста теперь падение. Главный редактор МК и председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев к нам присоединяется. Павел Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот эти 10%, о которых сегодня пишут в Российской книжной палате, и с точки зрения абсолютного тиража, и с точки зрения разового тиража, это больше, чем прежде? Это опасная история для печатной прессы?
Вы знаете, опасная эта история не в том, о чем пишет статья и о чем в статье написано. Дело в том, что не сам факт уменьшение или увеличение или остановки там тиражной политики, а надо разобраться в причинах, почему на сегодняшний день мы видим по многим средствам массовой информации, печатным, традиционным СМИ, падение. Это не от того, что у нас читатели уменьшилось количество, или то, что перестали читать популярную прессу, и то, что увеличилось количество там тех, кто пальцем тыкает кнопочки в компьютере в своем или там в телефоне. Совсем нет. Посмотрите, у нас сегодня в регионах, включая Москву, от 60 до 70% закрыты киоски. Киосковая сеть закрыта, покупать негде, осталось 30-40%. Почта разносит печатные средства массовой информации, которые выходят несколько раз в неделю, один раз в неделю. И раньше были во многих супермаркетах прилавки. В ряде супермаркетов эти прилавки убрали, и их нет. Почему сегодня закрываются киоски? Потому что нету во многих случаях и продавцов. Почему нет продавцов? Потому что ввели новую пенсионную реформу, по которой пенсионер, если он начинает работать, он, соответственно, у него уменьшаются выплаты. А раньше кто составлял основную массу продавцов? Пенсионеры. Пенсионеры сидели, подрабатывали в газетных киосках и хорошо зарабатывали и на жизнь, и приносили людям пользу. Сегодня Минцифры делает все для того, чтобы, пойти против печатной прессы. Посмотрите, сегодня награды в регионах кому дают? Только блогерам. Зачастую только блогерам, которые вообще даже не журналисты, а дают журналистские премии. Потому что пришли пацаны, туда министрами или там руководителями региональных отделений СМИ, и они устраивают вот эту вот ахинею какую-то.
Павел Николаевич, все-таки вот эти 10%, ведь про пенсионеров, про закрытие киосков, это же не тренд 2022 года, это же раньше началось. А эти 10% падения 2022 года, в чем причина?
Так я вам и называю в чем.
То же самое.
Пойдите сейчас, купите, да, то же самое. Ну, их же закрывают все время. В прошлом году было 60%, в этом году 70%. На 10% закрыли киосков количество мест продажи. 10% падения. А я дальше вам хочу сказать, кто идет голосовать и за нашего президента, и за депутатов, которые так себя ведут, и на местных, и региональных, и муниципальных выборах. Кто идет? Пацаны 18-20-летние, которые сидят в компьютерах. Они идут голосовать. Они составляют 1%. Идут голосовать те, кому больше 50. И те, кто в основном читает печатную прессу. Вы понимаете, что сегодня Минцифра борется как раз с теми, кто сегодня хочет отдать голоса за нашу власть, за наше государство.
Еще один вопрос от нашего слушателя. 530-й пишет, а зачем сейчас газета? Она все равно, пусть даже ее принесут вовремя, добавлю я, она же все равно отстает по информации. Опять же, мусор от нее.
Вот мусор в голове у вашего 603-го или 509-го, у него мусор в голове, потому что на сегодняшний день то, что дается в цифре, то есть в интернет-пространстве и в текстах, это тексты журналистски слабые, невыверенные, полные лжи и полные информации, которые приводят только человека к сумасшествию. Газеты и печатная продукция – это настоящая журналистика, которая дает возможность человеку думать, осмысливать и получать точную информацию. Потому что мы работаем в рамках закона о СМИ. Так же, как, кстати, и ваша станция.
Спасибо. Павел Гусев, главный редактор «Московского комсомольца» и председатель Союза журналистов Москвы. 398-й, значит, плевать на газеты, одна реклама и чушь про огурцы. Газет валом в любом магазине, беру для розжига камина. Дальше. 668-й, Алексей, заметил тенденцию. Во многих подмосковных городах сносят ларьки «Союз печати», которые, как правило, стояли на привокзальных площадях. Зачем покупать бумагу, если гаджеты и повсеместный интернет, причем доступ к изданию там бесплатен? Это непрактично, я бы сравнил ситуацию с деньгами. Наличные все больше становятся безналичными. 824-й тоже. Газеты бесплатно раздают, формат устарел уже давно. Роман, 87-го года рождения, 10 лет назад еще читал газеты. В силу времени бумажные издания уйдут при любом раскладе, хотя журнал «За рулем» до сих пор покупаю прямо в магазине «Пятерочка». Еще раз напомню, в 21-м году даже журналы, у них другая тенденция. Количество в 21-м году номеров, рост был даже. По сравнению с предыдущим годом, в 22-м, правда, все упало. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Да, прошу.
Юрий Викторович, ну, наши законы действуют тогда, когда вступают в законную силу, тогда, когда они опубликованы.
В газетах обычно.
Да, обычно это российская газета. Многие выписывают из этих соображений. Я выписываю, потому что всегда выписывала. Наш сосед покойный Рушан. Я так по инерции выписываю. Приносит почту раз в 3 дня.
То есть это правда, ежедневную газету приносит теперь раз в 3 дня?
Не знаю, у нас в Одинцове, да. Ну, на даче я имею в виду.
Ну да.
Раз в 3 дня. Киосков здесь, раньше хоть я знала 2. Один около рынка, другой, ну, в общем, не так далеко. Сейчас обоих киосков нет. Ну, нет, все. Ну, кто не хочет, ну, не выписывайте. Ну, вы хоть приносите вовремя.
Ну, вопрос есть, правда, на самом деле. На малой родине отца, пишет Сергей 376, подписался на местную газету, присылает на почту, один в один с печатной версией. Очень доволен, вроде бы и не газета, но и совсем не интернетный вариант. Подписался на местную газету. Имеется в виду, что на почту, на электронную почту. 7373948, прошу вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва. Ну, вы знаете, после такого выступления председателя Союза журналистов Москвы вообще никаких вопросов нет. Вот смотрите, есть такой краткий саммари, да? Значит, министр цифрового развития пацан, в интернете все дураки, и только московский комсомолец — это вот верх журналистики.
Нет, он говорил про все газеты.
Ну, извините. Вот тут моя ошибка.
Все средства газеты массовой информации.
Да, да. Вот, вы знаете, мне кажется, во-первых, нельзя называть министра пацаном, это просто невежливо.
Мы не обсуждаем просто вот в эфире друг друга.
Да, не маленький, да, извините. Вот. Смотрите, что касается газет, да, все очень просто. Ларьков полно газетных. Вот у меня возвелся на Белорусской 4 ларька, которые только я знаю, да, где всегда есть газеты. С этим нет проблем. Я вот 20 с лишним лет читаю авторевью, да, например. И, а сейчас уже перестал практически, потому что вот на рынке, на автомобильном рынке ничего не происходит. Им, по сути, не о чем писать. И то же самое с газетами. Глубоких журналистских аналитических статей или расследований практически нет. Этот жанр отмирает. То ли ввиду того, что нет специалистов, то ли ввиду, что нет потребности. Но это факт.
Не, подождите, Леонид, все-таки вот вопрос. Вот тут Дмитрий тоже пишет, что он, например, литературку выписал, «Науку и жизнь». Вот у меня к вам вопрос. Вы говорите, я там это читал. Но это же все можно прочитать в интернете.
Послушайте, ну это же совсем другое. Я вот на днях зашел в Москву, да, там, хотел купить одну книгу, в итоге там даже не буду говорить, на какую сумму накупил. Но если Захар Прилепин пишет толстую книгу о Есенине, ну как ее можно не купить? Наверное, ее можно скачать в интернете, но это же совсем не то. Ее не откроешь под абажуром и не почитаешь за кофе, да, там, ну, мне вот важно это, я готов за это платить, я готов платить за хорошую журналистику.
Берете планшет, ну, скачиваете на него и сел под кофе, все как у людей.
Нет, услышьте меня, Юрий, я готов платить за газету, пусть она стоит 100 рублей, 200, 300, все равно, по сути, если там будет что почитать, а проблема в том, что там читать нечего.
Я, не, это я как раз услышал, 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Москва, Алексей. Вот как раз на днях с сыном спорил, 9 класс, а он говорит, не хочу журнала, не, вот есть все в электронке. Я говорю, ты понимаешь, когда книгу держишь в руках или газету, любую литературное издательство, то ты как бы участвуешь в этом непосредственно физически и психологически. А когда вот это, конечно, ноу-хау, это хорошо, но кто что любит. Главное, чтобы был выбор. Я считаю.
Ну, вот получается, что больше тех, кто любят не вот эту печатную версию, а тех, кто в интернет.
Ну, это, Юрий, почему новое поколение, и мы, как бы, с этим жить.
Это с этим жить, да. А Анна теперь спрашивает у Леонида, я ждал этого вопроса от Анны, и он появился. А где там на Белорусской ларьки? Леонид, напишите нам, где ларьки, я зачитаю ваше сообщение, хотя на Белорусском мне тоже казалось, что я ларьки где-то видел. «Наука и жизнь» — это журнал, утверждает 530-й, как будто бы с этим кто-то спорит. В Российской книжной палате говорят о 10% падении тиражей журналов и газет в течение 2022 года. Далее новости.